А у нас в студии президент Академии украинской прессы Валерий Иванов. Здравствуйте.
Добрый день.
Ваше исследование, это политические новости, изучалось,
да.
как подаются политические новости, центральные каналы. Ну вот первое, мне было бы интересно, почему именно центральные каналы были взяты для исследования?
Ну, в принципе, мы это исследование проводим с 2002 года вместе с учеными Института социологии НАН Украины и исследовали и прессу, и центральную, региональную, и интернет-медиа, и радио, кстати, тоже радиоканалы, и информационное агентство материалы. Но вот в результате сейчас сосредоточились на так называемых больших каналах. Почему? Потому что по всем опросам, в частности, по данным наших партнеров из Института социологии, именно новости больших каналов служат основным источником информации для украинских граждан. Это, на мой взгляд, несколько печально. Почему печально? Потому что нарушаются грубо большими каналами основные стандарты, но это факт. И тогда, конечно, интересно исследовать, как же вот информированные, как подает новости вот основной информатор для украинцев.
А вы говорите о стандартах, а какие именно основные стандарты
нарушаются? Ну вот, например, в политических новостях, это же по-любому контроверсийные события, так? Ну и когда только каждая пятая, шестая новость, и это мы еще называем прогрессом, имеет вторую точку зрения, имеет две и больше точек зрения, конечно, это нарушение. А 4/5 как идет? Только с одной позиции.
Основные цели исследования, для чего они делались? Чтобы вот, ну, показать общую картину, предоставить? Или, может быть, эти исследования уйдут куда-то для дальнейшей переработки уже?
Ну, мы имеем хорошую прессу, и президенты Украины разные обращались к нашим исследованиям, их цитировали во время своих пресс-конференций, и неплохо там Wall Street Journal, другие западные медиа, немецкие медиа. Но наша цель — это, конечно, прежде всего, украинские граждане, украинская аудитория, но и в том числе и большие каналы. У нас довольно-таки интересное сотрудничество. То есть мы по первому требованию предоставляем все наши первичные материалы. У нас были встречи в ньюзрумах больших каналов с руководством ньюзрумов, с руководством каналов. Ну, я считаю, что это очень нормально, потому что надо совершенствовать вещание. И, в принципе, если сравнить с 2003-2004 годом, то какой-то прогресс есть.
А какие основные источники информации в тех СМИ, ну вот в тех материалах, которые вы анализировали? Потому что вы там говорите и соцсети, вот, по-моему, на первом месте.
Нет, не на первом. К счастью, далеко не на первом. На первом месте и это супер собственные корреспонденты. Так было
точно,
не всегда.
Да.
Так было не всегда. Соцсети нас несколько насторожило то, что по сравнению с прошлым годом соцсети выросли, обращение к ним в 2.5 раза. Извините, это очень много. Сейчас это 9%. Новостей вот идут со ссылкой на соцсети. Для западных медиа считается нормальным, если идет цитирование, ну, например, вот Трампа, вот его записи в Твиттере, потому что это официальное лицо, это его официальный аккаунт. Но абсолютно ненормально. Мне немецкие коллеги не верят, что у нас на больших каналах могут со ссылкой на какое-то сообщение в Фейсбуке неофициального лица делать новость. Это, ну, просто... Кстати, вот если говорить о Донбассе, это же приводит к недоверию. Я вот помню, как-то был в Мариуполе, и, значит, сообщение с утра, большой взрыв, гигантский взрыв в центре Мариуполя. Ну, гостиница у меня не так далеко, ничего не слышал. К 12 часам местные мы дают опровержение со ссылкой на власть, что это, ну, фальшивое сообщение в Facebook пошло. Вечером большие каналы в своих новостях говорят, что прошлой ночью Мариуполь сотряс гигантский взрыв. Просто элементарная лень и непрофессионализм. Не проверили информацию, и это привело вот к такому фейку. А вроде бы тут никакой политической составляющей же нет. Просто элементарная лень и непрофессионализм.
А в вашем вот этом исследовании затрагивается ли вообще вопрос достоверности информации?
Мы не сравниваем то, что дано, с тем, что есть в физической реальности. Ну, почему? Потому что мы не имеем такой возможности. Невозможно быть везде, ведь большие каналы освещают весь мир. Ну, конечно, фокус делается на Украине. Но... В принципе, мы делаем вот опосредованно. И это как раз вот источники. На первом месте это собственные корреспонденты, на втором — официальные источники. У нас, конечно, есть проблема вот с официальными источниками, проблема, которую не знают, опять-таки, наши западные коллеги. Если там официальный источник сказал, дал недостоверную информацию, к чему это приводит? Он перестает быть официальным источником, он просто уходит в отставку. А у нас сколько раз фейки были, в том числе о сообщениях на Донбассе. Это очень много, и они продолжают, и продолжают официальные источники распространять какие-то лживые сообщения. Ну, например, там о числе погибших. Это наиболее так больно. Или о каких-то действиях вот тоже.
Очень часто в СМИ все-таки обращаются к сообщениям от волонтеров, которые находятся на Донбассе, и от журналистов. Тоже не всегда информация достоверная, вот, насколько я знаю.
Абсолютно. Абсолютно, да. Это небольшой процент, но есть этот процент. Но главное, ну, понимаете как, можно брать источники волонтеров, но что нужно сделать обязательно? Да проверить, это же элементарно. Не надо делать, как BBC, 5 независимых источников. Но извините, правило 2 независимых источников никто не отменял. И не надо говорить, что это трудно. Журналистика такая профессия. Если пришли в нее, значит, надо трудиться. Западные коллеги наши 2/3 времени вот создания материала, это не поиск новости, это не ее обработка. 2/3 времени — это проверка достоверности этой новости. И это нормально.
А в Украине?
Ой, в Украине, а у нас, ну как же, надо же вставить фитиль, надо же быстрее, быстрее. У нас, к сожалению, ну к чему это приводит? Это приводит к тому, что, ну вот посмотрите, половина населения, вот по данным Института социологии, 50% не верит украинским медиа. Только каждый пятый верит. Но это ж катастрофа. И эта катастрофа не от власти, не от бизнеса, там каких-то олигархов, и не от России, кстати. А это катастрофа просто от собственного непрофессионализма.
А по каким параметрам было это исследование? Что замеряли?
Ну, во-первых, мы замеряли то, что вот как и наши западные коллеги вот замеряют, то есть как подаются новости, дается 2 и больше точки зрения, какие источники информации, кто комментирует новости. Дальше, мы смотрели политическое поле украинское, то есть вот политические институты, политические персоны и партии, какая доля внимания и какой синхрон. И дальше вот исследовали тоже, кому, какие предпочтения каналов и по темам, естественно, отдельно, и по политическому полю. Это очень интересно. У нас есть, например, Интер, где Бойко и Каплин — это такие лидеры синхрона, которым ну, никто так и близко не подойдет. А, например, канал Украины — это Ляшко тоже. То есть такие вот девиации, они привлекают внимание, и они позволяют исследовать направленность канала.
А если говорить о Донбассе, программа «Киев-Донбасс», нам всегда интересно, что происходит на Донбассе и вот в данном случае, что там смотрят?
Угу. Ну, у меня нет данных социологических по Донбассу, по смотрению, но вот, на мой взгляд, ну, это я очень часто бываю. Мы провели только за время, ну, мы, я имею в виду Академию украинской прессы, только за время горячей фазы нашего конфликта более 50 ивентов на Донбассе. И вот сейчас продолжаем туда часто ездить. Вот мой круг общения, очень хорошие отзывы о громадском ТВ Алексея Мацуки и его коллег. На мой взгляд, это крайне позитивное явление. Почему? Потому что они показывают то, что происходит происходит здесь и сейчас. И они показывают со всех территорий, и подконтрольных, и неподконтрольных Украины. Для меня это очень важно и очень правильно. Наша власть как-то отделяет неподконтрольные территории. Дошли до того, что уже ставят коллегам иностранным, мне показывали штамп, что выехал с территории Украины. Но это просто издевательство. Донбасс и неподконтрольный Донбасс тоже, это тоже Украина. И власть, на мой взгляд, в этом отношении совершает преступление.
Вот часто, если исследования проводятся, то говорят, что такая тенденция, тема Донбасса, переселенцев, она отходит не на первый план, там, на другие, на задние планы. В вашем исследовании было ли сфокусировано в какой-то степени вот на этом вопросе?
Ну, я не сказал бы, что тема Донбасса отходит на другой план. Другая тема отошла на другой план, и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно. Это тема коррупции. Сейчас коррупции только 5% материала. А это, на мой взгляд, проблема для Украины гораздо больше, чем проблема войны нашей печальной. А если говорить о войне, на мой взгляд, каналы стали освещать ее более профессионально. Стало меньше истерики в эфире, меньше эмоций. Более, так сказать, нейтрально, скажем так, стали освещаться, даже называться стороны конфликта. Ну, это нормально. Почему? Потому что надо брать пример с западных коллег и смотреть, как они действовали в аналогичных ситуациях. Например, как журналисты BBC действовали во время Фолклендской войны, объявленной, кстати, в отличие от нашей войны, или там во время многодесятилетнего конфликта в Ольстере, Северной Ирландии.
Ну, на ваш взгляд, вот как может оставаться объективным человек, ну, отбросим профессиональное, о том, что это журналисты, просто люди, журналисты, которые живут на тех территориях, которые выехали с неподконтрольных территориях, работают по нашу сторону линии разграничения, ну, им тяжело оставаться объективными очень.
А кто говорит, что надо быть объективными? Понимаете, объективность для журналиста, на мой взгляд, это какой-то идеал недостижимый. То есть, журналист — это человек. Он же ж не о камнях пишет, он пишет о событиях в обществе. Он член этого общества. Он все равно каким-то образом ангажирован. Надо просто соблюдать в информационной, не в аналитической, не в художественно-публицистической, а именно в информационной журналистике правила, стандарты, стандарт баланса, достоверности проверки, указания источников, полноты информации. Это очень важно. Давать бэкграунд событий. Это ж крайне важно. А делается это часто, к сожалению, очень редко. И это позволяет журналисту честно смотреть в глаза коллегам и своей аудитории. Да, он имеет позицию, но он сделал все честно, он сделал все в соответствии с стандартами. Таким образом, аудитория проинформирована о всех точках зрения на тот или иной конфликт.
А на ваш взгляд, однобокость чем может быть вызвана? Тем, что лень банальная, тем, что человек по какой-то причине не хочет искать, убежден, не хочет он подавать противоположную сторону, или, может быть, какая-то другая причина?
Вот знаете, на мой взгляд, тут две основных причины. Это так называемый лоялти-журнализм, или у нас это называется патриотизм, патриотической журналистикой. И второе — это лень. Ну, лень — это понятно, я уже говорил вот на примере Мариуполя о лени, а вот патриотическая журналистика. Ну, знаете, вот говорят, вот
а
мы...
А такая может быть?
Ну, это не журналистика, это пропаганда. Западные коллеги о лоялти-журнализме говорят прямо, это пропаганда. И говорят, что ее не место. Но я хочу сказать не о Западе, я хочу сказать об украинских реалиях. К сожалению, вот такая вот, на мой взгляд, абсолютно неверная позиция, она сохраняется. И вот считают, что можно воевать словом. Ну, никто не против. Но тогда вы уходите из журналистики, идите в пиар. Идите в пресс-службы органов государственной власти, а то и так далее. В крайнем случае, вот у меня вот в организации, парень, он патриот, он сказал, я не могу уже, все. Он оставил профессию, мы его снарядили, он пошел воевать, это было в горячую, это не сейчас, это в горячую фазу конфликта, и я его, кстати, в Северодонецке как-то даже мы с ним встретились, там он как раз был на переформировании, мы с ним там еще и поужинали вместе, то есть он-то сейчас уже отслужил. Я хочу сказать о чем, это честная позиция. Не можешь ты быть в профессии, не можешь соблюдать стандарты. Значит, надо защищать свою родину с оружием в руках. Но не надо обманывать свою аудиторию. На самом деле обман своей аудитории, пропаганда, это не патриотизм. Ты только подрываешь ее доверие к украинским медиа. Это, в принципе, ну, крайне негативно.
Громадське радіо, ну, я, як сотрудниця громадського радіо, если подаю какой-то матеріал, какую-то новость, я стараюсь, которая связана с Донбасом, я стараюсь найти бэкграунд какой-то с той стороны, что об этом пишут и говорят. Ну, вот не всем нравится. Не всем читателям, слушателям это нравится.
Ну, понимаете как? Вот я, да, вот это опять-таки вот такое понимание патриотизма. Ну, вот аудитории нашей интересно о том, что происходит там.
Вот мне интересно, у какой аудитории?
И я считаю, что это интересно. Но вот как живут граждане Украины, это же граждане Украины, а не Китая, России, там, Турции или еще какой-то страны. Как они живут вот сейчас вот на неподконтрольных Украины территории? Я считаю, что, конечно, журналисты должны об этом говорить. Вот скажите, вот тоже пример, вот как-то фейк вот в «Урядовом курьере» на первой полосе, что вот, значит, процезатные люди в Луганську гоняются за сміттєвозами, бо хочуть там щось там, якусь їжу здобути. Приятно читать, да? Вот оно привело к чему господство ЛНР. Все хорошо, кроме одного, это ложь. И вот скажите, кому эта ложь принесет пользу? Она принесет пользу украинскому государству? Какую? Она что вызовет? Только даст повод российским медиа сказать, а вот не только мы лжем, лжет и Украина. И это делается информация за мои деньги, деньги из моего кармана. Это же государственная газета. Конечно, это позор, такого быть не должно.
Если говорить о политических новостях, они все-таки делятся. Какие на первом месте основные?
Политика, внутренняя политика государственная на первом месте, потом идет конфликт, потом другие новости, но на первом месте именно политические, внутренняя политика.
А международные новости? Как подаются? Подаются ли они по-разному на тех телеканалах, которые они мониторили? И интересны ли они?
Угу. Ну, во-первых, если говорить вот все-таки еще об Украине, то на первом месте из регионов это все-таки Киев. Раньше это, в прошлом году это был Донбасс. Сейчас с уходом
интерес горячего, к региону, да?
В новостях больших каналов. Значит, на первом месте сейчас Киев, но Донбасс с отставанием всего в несколько процентов. А, не Донбасс, будем говорить, восток Украины, не только Донбасс. А если говорить о, так сказать, внешнем мире, то на первом месте это Россия. Россия, российские органы, они подаются, ну, в абсолютном большинстве с негативной коннотацией, ну, что и понятно в свете нашего конфликта, но они, именно они, так сказать, привлекают наибольшее внимание каналов.
Ну, это понятно, интерес к России, да, да, а да. Если после России, что идет вот дальше?
США, западный, конечно, конечно. Ну, это понятно тоже, тут целиком прозрачная картинка, потому что США — это ведущий игрок западного мира, несмотря, так сказать, на изменения политики при новом президенте. И мы же выбрали вектор все-таки в сторону западного мира, и поэтому, естественно, мы должны смотреть, как западный мир живет и как он реагирует на наши события. Ну, к сожалению, информация не всегда дается полно, но, во всяком случае, дается.
Говорит Валерий Иванов, президент Академии украинской прессы. Хочу немного отойти от исследования и задать такой более житейский вопрос. Часто в интервью с военными руководителями, командирами, я спрашиваю, как изменилась украинская армия. И в основном говорят о том, что за время конфликта она стала сильнее. Журналисты тоже, у них есть свой фронт и, наверное, свое оружие. Стало ли оно сильнее, на ваш взгляд, за эти годы?
Ну, во-первых, если говорить вот о моих впечатлениях на украинской армии, тоже хотел бы сказать несколько слов. Все-таки она действительно гораздо более профессионально стала. Если вспомнить первые дни конфликта, то, что творилось, и значит, на линии соприкосновения и на блокпостах, это было совсем другое. Это были люди, которые остановили агрессию, добробаты. Ну, конечно, там были очень много разных людей и очень много разных ситуаций. Сейчас абсолютно ничего этого нет. Сейчас это гораздо более профессиональные, и эти люди прошли уже определенную, так сказать, проверку фронтом. И сейчас мы имеем, к счастью, совершенно иную армию. А если говорить об украинских журналистах, это тоже прошли. Прошли вот это вот испытание, не все его выдержали, на мой взгляд, но стали действовать более профессионально. Стало меньше сознательных фейков, стало более взвешенное тоже вот наименование даже сторон конфликта, это все-таки стали больше равняться на наших западных партнеров, а не на восточных. Теперь оппонентов будем говорить. И в целом позитивные изменения. Просто хотелось бы, чтобы эти изменения гораздо больше были и гораздо быстрее.
А может ли противостоят ли украинские журналисты пропаганде России? Стали ли они в этом плане сильнее?
Понимаете как? Вот что значит противостоят? Противостоять нужно? Да, бесспорно. Как?
Да.
Своей пропагандой или правдивой информацией?
А вот это вопрос.
Это не вопрос. Для профессиональных журналистов это ясно, что надо давать информацию.
Взвешенно, объективно.
Просто, да. Вы знаете, мне настолько неприятно, вот уже прошло года полтора, это еще, по-моему, в конце 14-го или начале 15-го, была такая встреча в Пасау университете, и стол там круглый был, я был там вместе с западными коллегами, которые были корреспонденты, немецкие журналисты, которые были у нас на Донбассе и уже, так сказать, освещали события, и вот говорит, назывался он, кстати, «Правда на войне умирает первой». Я рассказал о российской пропаганде, такой довольный, студенты мне помогли сделать презентацию интересную, они говорят, да, русские медиа лгут. Но ваши украинские лгут точно так же. И начинают меня бить фактами, на которые мне нечего ответить. Мне реально нечего ответить. Потому что это да, это были фейки, это была грубая, лживая пропаганда.
А нет в планах провести именно исследование о фейках украинских СМИ? И можно ли это теоретически
делают
сделать?
Делают наши партнеры тоже. Старые, это стоп-фейк, они смотрят и российские, и украинские фейки. Это отдельное, так сказать, направление работы. К сожалению, надо об этом говорить. Вот о некоторых фейках я говорил уже и сегодня. Это, конечно, не популярно, но надо лечиться от этого. Мы идем по пути излечения, но мы так медленно идем.
Ну вот я думаю, фейки, они же разные бывают. Есть фейк сознательный, а есть фейк несознательный.
Просто от лени. Вот тот же случай с Мариуполем. А вот с Луганском это явно сознательный. Это явно смоделировано, там была фотография сделана, не знаю, откуда они ее взяли. Но, во всяком случае, ну, вот, понимаете как, и сознательные, и несознательные фейки вредят главному. Чему? Доверию аудитории. А журналистика, которая не имеет доверия аудитории, ну кому она нужна? Ну кому? Мы будем, ну что, будут обращаться люди к другим источникам информации. Ну, мне кажется, это будет только лучше, если люди будут обращаться не только к нашим большим каналам, но и к другим источникам информации, и к интернет-медиа, и к громадскому радио. Но, к сожалению, у нас же немного вот таких вот медиа, которые действительно проверяют информацию.
Я напомню, что у нас в студии был президент Академии украинской прессы Валерий Иванов.